находимся сейчас в 23 главе. Начинаем 23 главу книги Шмуэля. 23 глава, первый пасук. Если вы помните, чем закончилась предыдущая глава, она закончилась тем, что после уничтожения Шаулем в припадке, так сказать, безумия города священников Нова, к Шаулю спасся оттуда и пришел к Давиду в некое место, которое называлось Харет, это где-то в Адуламе, я вам рассказывал про Адулам, где он находится, где конкретно лес Харет находится, не установлено, даже предположения нет, но где-то там в Адуламе. Адулам, как я говорил, красивое место с большим количеством подземных пещер. К нему туда пришел Эвьятар, оставшийся в живых сын Ахимелеха, священника, который был на центральном алтаре, которого убил Доэг по приказу Шауля. Значит, вот теперь у Давид находится со своим, у него такая уже была, у него был уже большой отряд, минимум 400 человек, это написано. Он находится в районе Мидбар-Иуда, и к нему туда пришел, точнее, не в Бер, в этом самом Харет, в Адуламе, это не Мидбар-Иуда, это намного западнее. К нему туда пришел Эвьятар, на этом закончилось. Да, и сказал, соответственно, Давид Эвьятару, что я тебя буду, должен тебя охранять, потому что я косвенно виноват в том, что произошло с твоей семьей и с твоим городом. И это приход Эвьятара имел важное значение не только потому, что он сам по себе впоследствии был соратником Давида, но он с собой кое-что важное принес, Эвьятар. Вот это мы сейчас и узнаем, что он с собой принес. Значит, вот, значит, 23 глава, первый пасук. Ваягидла Давид Лемор. Ваягидла Давид Лемор, и не плештим Нилхамим Бекиила, Врема Шусим Эт Гранот. И сказали Давиду, говоря, вот филистимляне, они воюют против Киилы. Киила, это что такое, объясню сейчас. И они там уничтожают их горы, то есть всякие эти самые гумна, где хранится сено, всякое вот такое вот, остатки собранного урожая, вот это они все, значит, уничтожают. То есть Гемор говорит, что это хейт был, к тому же и в шаббат все произошло, эта информация. Но это уже отдельная история. Значит, Киила это город был, город укрепленный. По тем временам городом называлось поселение с крепостной стеной. Стены в то время строили из двух рядов камней, небольших. Я их много находил в этом районе, видел. Вот. Внутри которых вкладывались мелкие камни и земля. То есть в то время углинобитные, то есть стенобитные машины не применялись при штурме городов. Вы знаете, что постоянно шло состязание, то есть стены, появлялись машины, которые делали проломы в стенах. И, соответственно, стены становились больше, которые уже эти стенобитные машины. А это обычно были всякие баллисты, тараны, вот такого типа машины. Но вот в те времена крепости были по нынешним, и даже по Средневековью, были, можно сказать, и не крепости. То есть это вал, который строился в качестве стены, обложен двух сторон камнями, он представлял препятствие только для штурма, когда штурмовала пехота с лестницами. Но, тем не менее, это было препятствие, потому что машины еще не было. Вот таких, чтобы стены разбивать. Окончательно вся эта проблема была решена, когда появилась стенобитная артиллерия, тогда уже крепости постепенно стали терять смысл. Но это до этого еще много времени. А мы говорим сейчас, ну, примерно там 800 лет до новой эры. Это так, примерно, период времени. Значит, соответственно, Киил это был город, который находится, как считается, то есть есть сейчас развалины, называется Кейла. Они находятся, к сожалению, я туда не смог пробраться. Это прямо где вот юго-западный склон горы Хеврон опускается вниз как раз к Адуламу. И там на склоне много арабских деревень. Одна из них тоже называется Калия, как бы название сохранилось. И там рядом холм археологический, который называется Хербат Киила. Скорее всего, это там и было, он довольно большой. Значит, это город, как про него дальше говорится, город был с воротами и стеной. То есть укрепленный город большой, не так много было таких городов. В этих городах жило не так много народу. Там могла там быть пара тысяч человек. Три максимум там. Но это называлось город. Вот. Такая самостоятельная единица, административная, окруженная сельскохозяйственными угодьями. Но пробраться мне туда не удалось, потому что там проходит как раз стена, это вот разделительная между территориями, территории Израиля, через которую не перебраться, а дорога только одна ведет. И там, ну, короче, это целая операция, нужно разрабатывать военную. И небезопасно совсем туда. Поэтому я только посмотрел издалека на это место. Вот. Прямо, ну, подобраться близко не смог. Киева. Так вот, это. Он находится недалеко от Адулама. То есть вот, Адулам, его пещеры, там, скажем, пешего ходу, ну, час-два максимум. Это такого места Адулама, от Киева. Вот. Так что понятно, почему Давиду про это сказали, что. А это был пограничный город, да. Южнее начиналось уже на территории владения филистимлян. Они их контролировали. Как бы вот это. Их, как, Кириат-Гатский округ филистимлян. Ему доложили, что какая-то группа филистимлян напала на окрестности Киева и уничтожает там все. Это было такое, как бы сказать, это была не экспедиция военная с целью грабежа, а военная экспедиция небольшая, очевидно, с целью нанесения ущерба. Это обычная тактика военная, которую применяли, например, англичане в Столетней войне. Это называлось у них прогулка, шивош. Вот. Вторгались на территорию Франции и просто разоряли все. Если можно было ограбить, что-то грабили тоже. Но если не грабить ничего, просто разоряли. Вот здесь такая примерная операция. Для чего это делалось? Для чего это делали филистимляне? Почему они туда пришли? Почему Давиду об этом рассказали? Филистимляне, как вы помните, уже боялись вступать в открытые конфликты с Израилем. Последние два конфликта закончились для них плохо, причем плохо совсем с их точки зрения, потому что было божественное вмешательство. Как с Голиафом, который они не поняли вообще, как удалось его победить, так и в той стычке, которую начал Йонатан в свое время. Но тем не менее, у них все равно было, они понимали прекрасно, что если Израильское царство укрепится, то им, филистимлянам, не жить. Вот. Ну, кстати, на самом деле, исторически их прикончили вовсе не евреи, а вавилоняне через 500 лет после этого. Но, тем не менее, они потеряли свое значение, когда Израильское царство таки, да, укрепилось. Потому что они были немногочисленным народом. Меньше, чем евреи. Но просто они были в военном отношении намного более продвинутыми. У них было железо и так далее. Поэтому они понимали, что нельзя терпеть такую ситуацию долго. Они пытались нападать на евреев, чтобы как бы, ну, не давать им хотя бы, так сказать, преимущество спокойной жизни. Провоцировать их. Вот именно такая экспедиция произошла на этот город Киеву. Поэтому здесь написано именно не Шосим. Не написано, что они Бузазим, то есть грабят. Шосим, просто уничтожают все. И это опасно для жизни жителей. Они пришли не убивать, не нападать на город как таковой, а просто все разорить там. Но поскольку эта экспедиция такая, типа, карательной, то это представляет себе опасность также для жизни жителей. И поэтому, по идее, можно было даже нарушить шаббат для этого. Это Гемора обсуждает. Гемор Рувин, который выкинутым образом считает, что это произошло в шаббат. Но это, значит, не так важно. Нам важно, что сделал Давид при этом. То есть ему сообщили вот это Давиду. И, значит, а почему? А Давиду надо что-то делать. Почему ему надо что-то делать? Почему это вообще его касается? Потому что это его колено. Колено Иуды. И он, в принципе, помазан на царство, народ на него смотрит с надеждой. Хотя он сейчас просто изгой с несколькими сотнями людей, но тем не менее ему сообщили. Вот. Потому что до столицы далеко. Столица в Геве, в Гевоне, это недалеко от Иерусалима современного. Значит, надо понимать по масштабам, это, в принципе, это час с небольшим езды по современной дороге на машине от одного места до другого, но тогда же не было машин, пешком ходили, это было далеко. Вот. Так, второй пасук. Ваишаль Давид Башем Лемор Аэлех Ваикети Бепельштим Гаэле. И спросил Давид Всевышнего, говоря, то есть в чем был вопрос, нужно ли мне идти и побить, ну, дословно поразить, вот этих филистимлян. Не сказано вообще филистимлян или эт-филистим, то есть вообще всех филистимлян. Конкретно вот эту группу нужно ли мне идти и разбить, уничтожить? Значит, спросил Всевышнего. Пока здесь не написано, но дальше это будет написано. И Эвитар, когда сбежал из Нова, он за собой захватил нагрудник, одежду священника. Отец же был первосвященником, теперь он стал первосвященником. Там были, как я уже говорил, Урим и Тумим, эти самые камни. Ну, Хошин, нагрудник, которые были там, ряды камней с именами, то есть там были буквы, которые царь мог задавать вопросы, и буквы вспыхивали, давали ответ. Ответ должны были быть короткие, и так должны были быть сформулированы вопросы, чтобы был короткий ответ. Значит, то есть этот, здесь уже видно по тексту, что этот эфод был в руках у Давида. То есть пользоваться им мог только первосвященник. Но и первосвященник у него тоже был, Эвьятар. Вот. Значит, поэтому он спросил. То есть, почему он спрашивает, интересно? Это вот вопрос. Видимо, поэтому решила Гемора, что речь шла про шаббат. Потому что иначе вроде как вопроса нет. Если у Давида есть военная сила, и на его современников нападают, нужно идти. А у него была военная сила. Вот. Хотя это было опасно для него, но не настолько опасно, чтобы не спасти других людей. Вот. То есть, поэтому, очевидно, дело было в шаббат. То есть, можно ли, поскольку все-таки они сидят за крепостной стеной, это город, а филистимляне разоряют все вокруг, в такой ситуации это называется опасность для жизни или нет? Можно ли идти и спасать людей? Вот что тем был его вопрос, собственно говоря. Потому что шаббат нарушается, если есть опасность для жизни. Все эти истории, которые приписывают некоторые античные авторы, пишут, что в субботу евреи не воевали, и поэтому им было легко победить, они неправда. Вот. Потому как в субботу воевать можно, и более того, на войне другие законы. На войне даже кашрут не обязательно соблюдать. В общем, если это сопряжено с трудностями. Вот. Так вот. Такова Аллаха, такой закон. Так вот, значит, Давид поэтому задал такой вопрос. И получил ответ Ваеме Ашем Эль Давид Лех Ваикита Баплештим Вугашата Эт Киила. Значит, ответ был: иди, соответственно, и побьешь филистимлян, и спасешь Киеву. То есть, ну, ответ мог быть короткий, очевидно, вопрос был, ответ был просто Лех, иди. Вот. Значит, филистимлян ты побьешь, и Киеву спасешь. То есть он получил указание идти. Более того, получил заверение в успехе, что этот поход будет успешным. Мы не знаем, здесь ведь не сказано, что это было при помощи Урим и Тумим. Урим и Тумим появляются в тексте позже. Поэтому, возможно, это был вопрос при помощи пророчества заданный. Но Пепастус, когда говорится, что спрашивают Всевышнего, это означает спрашивают через Урим и Тумим. Вот эти вот, это вот устройство нагрудника. Давид задал вопрос, получил ответ, что надо идти. Вот. Если, то есть, и опять же, тут важно понять, что если шла про шаббат, тогда понятна реакция его солдат. Потому что ему было сказано «иди». То есть шаббат можно нарушить как бы. А дальше, но его люди засомневались. Третий пасук. «Ваевер аншей Давид вав, ене анахну по Бейгуда ирим вав кинелех киила эль марахот плештим». Сказали ему люди, Давида его, мы здесь вот у себя, в Иуде, а Киил это уже на границе. Вот. То есть это уже чуть за пределами Иуды получается. То есть у себя на земле, и мы тут находимся в опасности. А что же будет, тем более, если мы пойдем воевать с филистимлянами? То есть, другими словами, как мы можем подставляться так? Вот. Мы же, так сказать, таким образом проявимся перед Шаулем, и вообще мы не... У нас нет уверенности в победе. То есть то, что идти можно, то, что получил Шауль ответ, это не означает, что идти нужно. В этом было их сомнение. Давид снова спрашивает. Ваесев Давид лишь Оль Беашем. Ашем. Давид снова спросил Всевышнего. Вианеву Ашем Вайомер Кум Ред Киила Киани Нотен Эт Плештим Бе Ядеха. Значит, Первый вопрос не включал в себя вопрос о том, нужно ли идти, а только можно ли идти. Теперь он получил ответ. А Всевышний ему ответил и сказал, иди, спустись к Иилу, потому что я отдаю Филистина тебе в руку. То есть, другими словами, не просто можно и нужно, и бояться нечего. То есть Давид получил добро на экспедицию. Теперь я уговорил, что все, что здесь дальше, все, что написано, вот, начиная с момента, когда, того момента, когда Шмуэль, пророк Шмуэль, сказал Шауле, вернувшемуся из экспедиции против этих самых амаликитян, твое царство кончено и будет поставлен другой человек на твое место, вся история дальнейшая в книге Шмуэля, это история воцарения дома Давида. Все, что здесь написано, тут не описаны все исторические события, а только часть, та и их содержание внутреннее тоже нам дается, связанное с воцарением дома Давида. Поэтому вот эта история тоже должна в этом ключе рассматриваться. Почему Давиду было важно, с точки зрения божественной, пойти и спасти это поселение, город Киилу. Тем самым он делал еще один шаг к царству. Он появляется как царь. Царь заботится о подданных. Причем он сказал, что это было колено Иуды, Киилу. Нет, это не было колено, это было на границе колена Иуды. Мы не знаем, какое это было колено, но судя по тексту, это было колено Шимона. То есть заботится обо всех. Вот, значит, поэтому экспедиция в Киилу была важна не только как для спасения жизни, но это еще и шаг на пути укрепления царства Давида. Вот. Давид действует как царь. Значит, ну, Машем ему сказал, иди. Вот. Ну, и что делать? Раз он сказал, иди, Давид пошел, пятый пасук. Ваядах Давид ванашав Киила ваилахем баплештим ваингак эт микнеген ваяхбахем макагдола ваеша Давид эт ершвей Киила. И пошел Давид и его люди в Киилу. Как я уже сказал, там недалеко было идти. Вот. И они устроили, значит, войну с филистимлянами. Именно с этими филистимлянами. Не вообще со всеми филистимлянами. Вот. Он как бы захватил их скот, который был с ними, с филистимлянами, и поразил, нанес им поражение. Серьезное поражение. Макагдола. То есть, видимо, убил многих. И спас таким образом Давид жителей Киилы. То есть от них была угроза отведена, и от них, то есть не только от их имущества, но и от них самих. То есть им что-то угрожало, именно поэтому собрать можно было идти. То есть Давид эту операцию, подробности здесь не приводятся, потому что они как раз не важны для этой цели. Важно, что Давид пошел и сделал это. Вот. Ну, сделал, хорошо. А дальше что? Дальше нам здесь делается такое замечание. Шестой пасук объясняет то, чего не было вначале объяснено. Откуда, как Давид спрашивал Всевышнего-то? «Ви беврох эвьетар бен Ахимелех эль Давид Киила эфот ярад баедо». А было, когда Эвиатар сбежал, Эвиатар сын Ахимелеха, убежал к Давиду в Киилу, то он принес с собой эфод. То есть, почему это сказано только здесь, и почему здесь сказано, что он бежал к Давиду в Киилу? Он бежал к Давиду вовсе не в Киилу, а в лес Харет, где Давид находился. Там его нашел Эвиатар, это было в предыдущей главе. И мы уже видим, что Давид уже дважды пользовался эфодом. Эфод – это нагрудник, где вот Урим и Тумим находится. Эфод по-русски – это нагрудник. Да. Почему? То есть Давид уже два раза пользовался этим эфодом, то есть Урим и Тумим. Почему же только здесь это сказано? И почему сказано, что он прибирал Давиду в Киилу, хотя, как сказал, не в Киилу прибирал. Очень просто это нам здесь показывается, что цель, так сказать, у всего есть цель. Спасение Эвиатара, то, что ему удалось спасти, больше никому не удалось спастись из Нова. Вот. И то, что он с собой еще прихватил, почему здесь сказано, у него в руке был эфод. То есть не то, чтобы он специально взял с собой эфод. Так смысл здесь такой. Он когда бежал, он что-то с собой прихватил, и оказалось, это эфод. То есть как, почти случайно получается. Вот. Так здесь по смыслу. По написанного. То есть все это было для того, чтобы спасти Киеву. Спасти вот этот город. Это, надо сказать, не последний город, который спас Давид. Вот он дальше этим еще занимался, Циклага еще и все такое. Но Здесь это вот такое первое яркое проявление. Здесь показано, что все это было как бы Мина Шамаем. И Вьетар не случайно, когда бежал, он бежал для того, чтобы спасти Кивну, как бежал в Киеву. И не случайно с собой прихватил именно Эфод. Вот. Потому что там были Урим и Тумим, которые Давиду очень пригодились впоследствии. Вот. Он мог их оставить в храме, разоренном, правда. Все равно бы Шаулю назначил бы кого-нибудь другого, и это бы уже использовал другой человек, другой Корен, не Витар. Но нет. И Витар захватил их с собой и унес Давиду. Седьмой пасук. Нет, не седьмой пасук. Седьмой пасук. Ваюгад ле Шауль. Киба Давид, Экиила. Ваюмер Шауль. Никар ото Элаким бе яди. Кинизгар лаво бе ир длатот у варих. Уврия, да. Значит, ну, естественно, произошло то, чего опасались солдаты Давида. Они, значит, и рассказали Шаулю, было рассказано Шаулю, что Давид пришел в Киилу. То есть не то, что он, главное было для Шауля, не то, что Давид спас Киилу, а то, что Давид пришел в Киилу. Значит, и сказал Шаулю: о, отчуждает его Ашем, отдает в мои руки. Никар. Это слово «нахри», «чужой». Ты как бы делает его теперь, проявляет его, делает чужим. Сейчас объясню, в чем дело, что имеется в виду. Отдает мои руки, потому что он сам заперся теперь в городе с воротами и замками. То есть, другими словами, раньше пойди и найди Давида где-то там в пещерах Адулама и в лесах. Вот. Леса были там тогда совсем другие, чем сегодня, понятное дело. Сегодня леса в Израиле в основном сосновые или эвкалиптовые. Это все высаженные не так давно деревья. А там леса оригинальные, которые остались в многих местах, это кусты, акации такие, которые продираться очень тяжело. Деревья такое, шита, я не знаю, как наверное, на русском называется, такие приземистые деревья, раскидистые. То есть там очень трудно кого-то найти. Поэтому Давид там где-то скрывался, иди его найди. А теперь он, вот он сам вышел в город со стеной и этими самыми воротами и, замками. То есть он-то, конечно, там может чувствовать себя в безопасности, но там его можно запереть. Стена действует, как известно, в обе стороны. То есть теперь можно его поймать. Это мышеловка, так решил Шауль. И поэтому он назвал его Никар. То есть Никар, в смысле, как самый стал отчужденным, имеется в виду, что у Давида был статус непонятный для народа. То есть его Шауль обвинял в восстании против царства. Но сам акт восстания это в чем состоял, собственно говоря. Кроме подозрений ничего не было. А теперь формально Давид с вооруженной силой пришел в город, принадлежащий царю, то есть как все в царстве, и там обосновался. Это восстание. То, что этот город спас предварительно, это само по себе, но он с вооруженными людьми, не будучи уполномочен на это никак и никем, захватил город. Восстание, все. Он теперь себя сам сделал, так сказать, преступником. Никар, то есть, о, он теперь преступник. Уже легко это доказать в глаза всех. Пойдем сейчас его и арестуем. Ну и, соответственно, прикончим. Вот в этом была мысль Шауля. То есть мы видим, что общественное мнение, оно всегда важно. Даже при царском монархическом режиме и даже 3000 лет назад. Вот. Люди могут делать только то, что могут вытерпеть. Сильно их, если на них сильно надавить, то они перестанут это что-то делать. Но правда, у всех разный этот порог, сколько можно давить. Есть более послушные, есть менее послушные. Видимо, евреи были не слишком послушными. Поэтому Шауль очень было на руку то, что Давид теперь так вот проявился. Восьмой пасук. В Ишама Шауль лит коля ам в Милхама ларедет Киила. Лацут от Давид эль Давид валенашав. И воззвал в Ишама, это как бы сделал услышанным, то есть послал воззвание в Шауль всему народу, созывая всех на войну. Говорят, что вы все собрались у Киилы, Это то, что он сказал. А дальше как бы замечается, как бы в скобках, чтобы осадить Давида и его людей. Этого он не сказал. То есть, другими словами, Шауль, как я уже сказал, сразу был вынужден был считаться с общественным мнением, поэтому Давид был популярен. Популярен был не только в колене Давида, в колене Иуды, но и в других коленах. Поэтому Шауль собрал народ просто на войну, причем, понятно, на пограничный город в районе Киилы. Сказал всем собраться. Войска, как вы понимаете, были постоянные, а были те, которые все мужчины собирались на войну, когда была такая необходимость. Таков был порядок в древнем мире вообще и в царстве Израиля в частности. Всем было велено собраться, как обычно, с оружием, на границе с филистимлянами, у города-крепости Киева. Это был понятный призыв. Но только задача в этом случае поставилась Шаулем не война с филистимлянами, а захват Давида, но этого он не сказал. Неизвестно, как бы отреагировали на это. И мог бы еще провести разъяснительную работу, что Давид теперь официальный преступник. Значит, вот он бросил такой клич. Но, естественно, такая вещь, она становится известной. Давида из его людей он всех хотел захватить. Девятый пасук. Ваеда Давид ки алав Шауль Махариш гара. Ваемер эль Авиатар акоген гагиша гаэфод. И понял Давид, что на самом деле это против него Шауль умалчивает про зло это. То есть он слышал приказ Шауля всем собраться у Киева, но там было умолчание, как понял, ни слова не говорилось про Давида. И Давид понял, что про него как раз там имеется в виду он, но про него этот приказ умалчивает. И поэтому он сказал Авиатару, Коэну, священнику, принеси, пожалуйста, эфод. Ну, пожалуйста, он не сказал обязательно, агишуха эфод, царь не говорит, пожалуйста. Сказал, принеси эфод, то есть нагрудник с Урим и Тумим. На всякий случай, те, кто я, может быть, забыл, не был предыдущий урок, я еще раз хочу объяснить, что Урим и Тумим, само значение, то есть, что конкретно называлось в эфоде Урим и Тумим, неизвестно. Там было три вещи. Это сложенный вдвойне материал, который был своим нагрудником, который на лямках привешивался к плечам, и ленты привязывался сзади за спиной. И внутри нагрудника лежал кусок пергамента, где было 72-буквенное имя Всевышнего написано, а на его, так сказать, спереди были к нему были прикреплены золотые пластинки, в которые были вставлены камни. 12 камней с именами, с названиями колен Израиля. Вот все это вместе называлось Урим и Тумим. Когда задавались вопросы через первосвященника, там в этих именах колен Израиля вспыкивали буквы. Их надо было складывать слова и так получать ответ. Это я просто тем, кто присоединился недавно, возможно, и не знает, что это такое. Вот, сейчас рассказал. Вот. И вот это, значит, он должен был принести. Вот. Вся эта вместе конструкция называлась нагрудник, эфод. Вот. Это часть одежды первосвященника. Значит, ну и вот Давид не знает, как поступить, и призывает Авиатара с нагрудником. Вот. Десятый пасук. Вайомер Давид, Ашем Элокей Исраэль, Шамо Шама, Авдеха, Кимавакеш Шауль Лаво, Эль Кеила, Лешахет, Лаир Баавури. Значит, сразу прочтем еще одиннадцатый пасук, потому что это все продолжение вопроса царя Давида. Езгируни Балей Киила Баедо Гаярет Шауль Кашер Шама Авдыха Авдыха Гашем Элоке Исраэль Гедна Лавдыха Ваевер Авшем Ярет. Значит, это вопрос и ответ здесь. Значит, ну, начинаем переводить. Значит, и сказал Давид следующее. Авшем, Бог Израиля, услышь, пожалуйста, раба своего. Ведь Шауль хочет прийти в Киилу и из-за меня разрушить весь город. Шахет Аир Баавури. Из-за меня хочет разрушить весь город. Имеется в виду, есть тут тоже словоупотребление очень важно. Баавури означает не в наказание за меня, чтобы меня приютили, а Баавури, чтобы получить меня. То есть, хочет прийти и напасть на город, чтобы меня оттуда, так сказать, заполучить. В этом цель его прихода. Вот. И вот вопрос, значит, а из Герейни Баалей выдадут ли меня люди Киилы, то есть главы народа Киилы, в руки его? И придет ли Шауль, как слышал твой слуга, твой Всевышнего, Бога Израиля, скажи, пожалуйста, рабу своему, и сказал, что он придет. То есть здесь было вроде бы как два вопроса, ответ один. Вопросы были заданы вроде бы в неправильном порядке. То есть первый вопрос вроде как был такой. Выдадут ли меня? То есть, ну, ситуация такая, что Шауль идет в Киеву, чтобы меня оттуда получить. Город может пострадать, если меня не выдаст. Поэтому первый вопрос был, выдадут ли меня люди Киилы, то есть главы Киилы, вот, в руки Шауля. И второй вопрос, а и придет ли Шауль в Киилу, что за мной? Я же сказал, придет. Надо было бы наоборот спросить, по идее, правильно? Придет ли Шауль в Киилу и выдадут ли меня? Так? То есть, если, и тогда, и даже еще более правильно было бы спросить, придет ли Шауль в Киеву, если не придет, так может, значит, не выдадут. То есть, не очень понятно, что здесь Давид спросил. И Ашем ответил только на, да, и на самом деле есть такой принцип, что Урим и Тумим задают только один вопрос за один раз. Что ответы должны быть краткими. Вот. И Ашем сказал, он придет, а как быть с тем, выдадут, не выдадут, не очень понятно. Чтобы понять, прочитаем следующий пасук. Вайомер Давид, а Изгеру Баалей Киила ути, вет аншей вет анашай бьят Шауль, Вайомер Ашем Изгеру. И спросил Давид, а выдадут ли меня все-таки, без все-таки, просто выдадут ли меня главы Киилы, меня и моих людей в руки Шауля? И сказал Ашем, выдадут. Вроде бы этот вопрос повторяет тот вопрос, который он задал в начале, в 11-м пасуке. Выдадут ли главы Киилы меня в руки его? Но на самом деле это разные вопросы. Вот в чем дело. Там было написано, выдадут ли меня, здесь меня и моих людей. И второй вопрос, который был задан, придет ли сам Шауль, он, собственно, является ключом к пониманию. Имел... Или сегодня в каком районе. А я уже вопрос Ашура уже был освещен, я рассказывал вот, про это. Но сейчас я повторю. Значит, когда закончу переводить. Когда Давид спросил первый раз, он спрашивал следующую вещь. Понятно, что Шауль хочет, чтобы его выдали. Вопрос, он может кого-нибудь прислать и потребовать. Выдайте Давида. Одного Давида. Без людей. Они меня выдадут или нет? А если не выдадут, то придет ли сам Шауль меня оттуда вынимать? И поэтому он сказал, придет. То есть получается, что если Шауль не придет, то его не выдадут. Он получил такой ответ. Но Шауль придет. Тогда он спросил, а если Шауль придет, тогда уже придется выдавать меня с людьми, потому что мои люди меня не оставят. Выдадут ли тогда? Получил ответ, выдадут. То есть надо уходить, другими словами. То есть можно устроить там сопротивление, войну, но пострадают все. Теперь я отвечаю на вопрос, который задал Ашер. Киила находится прямо рядом с Адуламом. Там жили евреи, очевидно, из колена Шимона. Вот. И сейчас это сегодня там есть развалина Кейла и арабская деревня Кайла или Киила. Это юго-восточные юго-западный склон горы Хеврон, прямо рядом с Адуламом. Вот. Так что я надеюсь, я на ваш вопрос ответил.